Добрый день! Сегодня у нас в гостях, а вернее мы в гостях в музее русской иконы. И будем разговаривать с заместителем директора по научной работе, кандидатом искусствоведения Лилией Михайловной Евсеевой. Здравствуйте, Лилия Михайловна.
Добрый день.
Ну, мы не первый раз в вашем музее и долго дружим, много лет. Вы знаете, всегда, когда идешь по Москве, если прогуливаешься по набережной Москвы-реки, когда доходишь до Котельников, тут множество храмов, подворий монастырских, и проходишь мимо замечательного здания музея русской иконы. Того самого, который основал Михаил Юрьевич Абрамов, трагически погибший, вот уже мы будем отмечаем в этом году годовщину. Это уникальное собрание, но иногда многие это знают. Многие сюда приходили, многие хотят прийти, но на самом деле получается так, что всерьез-то значимость этого собрания иногда трудно обозначить. То есть кто-то должен сформулировать это, и мы попросили вас, и, собственно говоря, этот мой первый вопрос будет так и звучать. Какова значимость этого собрания? Потому что, знаете, некоторые говорят, это не государственный музей, это частный музей. Но раз частный, значит, наверное, там что-то не так. Ну, как бы, может быть, коллекция попроще, может быть, собрание поменьше. Так ли это на самом деле?
Да, я вас вопрос понимаю. А вы знаете, собрание, коллекция, как угодно это можно назвать, собиралась как частная, но давно переросла вот значимость частной коллекции. Это уже музей. И вот это принципиальное отличие музея от частной коллекции. Как собирают коллекционеры? Чаще всего шедевры или какие-то редкие раритеты. То есть вот такой интерес. А музей все-таки он призван показать определенный процесс, определенную картину. В данном случае древнерусского искусства, мира древней иконы. И здесь музей русской иконы, как он стал называться, это удалось. У него свое лицо, именно самостоятельное лицо музея, не похожее на другие. Так сложилась коллекция. Возможно, это было в замысле, я не знаю, с самого начала музея. Но так получилось.
Вот и я хочу спросить у вас в связи с этим. Знаете, говорят так, что коллекционеры обычно собирают то, что, ну, извините, что я так говорю, под руку попадется. То есть вот человек увидел где-то что-то и не приобрел.
Нет, по-разному.
А здесь вот так получилось, что на самом деле есть систематизированная коллекция.
А вот такой художник и коллекционер, как Василий Ситников, у него была коллекция, но это был приют. Он брал все, что несут, ну, чтобы не пропало, чтобы сохранить. По-разному. Но вот так достаточно осмысленно построить некое музейное значимое собрание, это, конечно, очень редко. Так что эта коллекция достойна носить имя музея. Но в чем особенность?
Вот да, чем отличается эта коллекция от других?
Во-первых, русская икона, естественно, это главное. И здесь в основном собралась икона, иконопись, если хотите, или как вы говорите, связанная с Центральной Россией. Ну, конечно, Третьяковская галерея – это полная коллекция, это мы знаем, представляющая все древнерусское.
Ну, туда свозили все подряд, да?
Ну, так получилось, туда вошли несколько коллекций, экспедиции много дали. Музей Рублева тоже показывает, обладает не всем как бы наследием древнерусским.
Ну да, частично
показывает
эта коллекция
Москву,
фрагментарная.
Показывает Тверь, уже Псков и Новгород единичные и так далее. Каждый музей, ну, не такой центральный и крупный, как Третьяковка, ну, естественно, они выбирают свою нишу, или она так образуется. Здесь получилось Центральная Россия. И это очень важно, потому что, собственно, икона Центральной России или Средней Руси, как в древности говорили, это колыбель русской цивилизации. И в основном это иконы, те, что в коллекции, связанные с Ростовом Великим. Это город совершенно особый. Он как бы сформировал вот лицо русской иконы и выразив этим особенности русского религиозного сознания или русского мировидения. Так получилось. Трудно сказать всегда, объяснить причину. В Ростове был греческий монастырь, и прекрасно знали греческую культуру, и слажь бы шла на греческом. Но так получилось, что именно здесь, вот как бы в сердце Центральной Руси, Ростов и Владимир, конечно, и Суздаль, сформировали вот эту особенность русской иконы.
А скажите, а что вы подразумеваете под Центральной Россией, чтобы зритель понял?
Центральная Россия – это, конечно, земли вокруг Москвы, земли по Волге, по верхнему течению Волги. Это земли до Оки, вот это все входит в это понятие. А северо-запад – это Новгород и Псков, это очень самостоятельные такие были единицы и земли. Но дело еще в том, что Ростовская епархия, она образовалась в XIII веке, была огромна. Север, земли по Волге, Заволжье, земли по Двине, по Онеге, все входили в Ростовскую епархию. Так что в центре всегда складывается определенный стиль, определенная иконографическая программа и распространяется по всей епархии, естественно, под авторитетом епископа.
Ну вот приезжаешь в Ростов или в Суздаль, да, там в Суздале, например, там великолепный музей, Суздальская школа, да. Икона. Ну, что можно собрать больше было бы, если бы, а все-таки собралось?
Да, если вы приезжаете в Ростов, там, конечно, есть ростовские иконы, но не так много. И больше икон, связанных с Ростовом, мы находим в центральных коллекциях. Потому что вот это не только город Ростов, хотя в первую очередь, конечно, храмы, иконы из храмов самого Ростова. Но и к югу от Ростова, и к северу, вот я говорю, чуть ли не до Белого моря, и буквально до Белого моря. Вот это отражение ростовской особой манеры писать иконы в разных вариантах, естественно, не повторяя, где-то обращая, где-то более сложные шли процессы. Это влияние Ростова, оно очень ощутимо. Даже Москва, ранняя Москва, 14 век, она развивалась под влиянием Ростова.
А что это... еще наиболее ценное в коллекции? Например, я вот помню, когда приходишь сюда, видишь полный иконостас там, старообрядческого храма или греческого храма, да?
Ну, вот начнем все-таки с древних русских икон. Здесь несколько икон 14 века. Самое древнее – это изображение Николая Чудотворца, Николая Мирликийского, из Северного храма, известно откуда. И вот этот ростовский стиль, его собранность, его серьезность, его при этом такая прозрачность письма, обобщенность линии, здесь уже присутствует. Если мы возьмем там следующие, ну, интересные по древности иконы, как Георгий, поражающий дракон, иконное изображение Георгия Победоносца, или икона уже 15 века с тем же сюжетом, конечно, это другая живопись. Но вот эти основные черты, какая-то особая легкость этих фигур. Ведь когда пишет художник прозрачно, линия обобщена, не напряжена, не утяжела объемом, образ получается совершенно особенный. Это не столько телесное изображение святого, хотя оно присутствует, сколько как бы представление его духовного облика. Собственно, к этому признана икона. Но телесность всегда присутствует, и вот превалирует она, достаточно классично в таком древнем смысле показана, или достаточно вот так вот обобщенно, немножко даже эскизно, это решает все, решает характер образа. И вот в Ростове эта особенность, она как сложилась, вот, по крайней мере, в XIV веке мы видим, так 15-й, 14-й, 15 век и 16 век, а вот эта богатая очень коллекция икон 16 века в музее, все это сохранилось. Но здесь еще в 16 веке, и вот музей Рублева, сейчас мы заняты были, я ушла, но тем не менее сотрудничаю с коллегами, изучением как раз икон 16 века, не московских, не новгородских, то есть центральных школ, а огромное количество памятников провинции. И здесь вот в музее это и чистый Ростов, или Ростов северный, такой простонародный, немножко какая-то народная эстетика входит, или иконы, в которых сказалась, например, явно ростовская основа, но и влияние Новгорода. То есть что происходит? Масса, множество маленьких мастерских, в монастырях, в небольших селениях, в погостах вот на севере.
Это все произошло в XVI веке?
Да.
А почему? Это митрополит Макарий, который начал очень много канонизировать святых? Или это просто имена Ивана Грозного?
Просто жизнь как-то, наверное, наладилась, и больше общения. И множество монастырей было образовано, ну, например, в 14-м, в начале 15-го, но они оформились, они окрепли, у них появились свои мастера. И получается так, что вот эти отдаленные места, мастерские, вот как бы связанные с Ростовской епископией, с Ростовской епархией, тем не менее приходят мастера, например, из Новгорода, это часто, мастера, которые, видимо, странствовали. И происходит влияние одних мастеров на другой. Входит какая-то новгородская иконография или особенности вот в стиле. И трудно очень определить такие иконы. Ну, конечно, там Ростов, ростовская провинция, ростовские земли, обычно мы так указываем. Но стиль многосложный. То есть, по сути, складывается общерусский стиль. Но он продолжился в XVII веке. Коллекция XVII века, и как раз в основном провинции, музей очень богатая. Хотя есть икона Семена Ушакова, прославленного мастера, московского мастера оружейной палаты, как бы изменивших стиль русской иконы.
А вот греческие иконостасы...
Вот в чем, да, я хочу продолжить, в чем такая особенность русского икона, русского музея русской иконы, что здесь вот это явление под названием русская икона как-то оттенено, расширено произведениями иконописи других стран. Это и греческое искусство. В основном собралось поствизантийское, то есть греческое после падения Константинополя. Это целый иконостас резной с иконами с одного из греческих островов. И это критская икона, которая очень увлекла Михаила Юрьевича самого. И вот пытались, старались и собрали иконы с Крита 15-17 века. Это совершенно особое явление, потому что все константинопольские мастера, лучшие в Византии, после падения Константинополя поехали на Крит. Не в Россию, в Италию тоже редко. Там этот остров принадлежал Венеции, поэтому жизнь спокойная турок была обеспечена. И критская икона расходится по всей Европе, ее слава просто невероятная в 15-м, 16-м, да еще и в 17-м веках. А вот в Россию приходило мало в те древние времена. И собрали критскую икону уже коллекционеры в начале 20 века. Сами, как графиня Тенишева, ездили по островам, выбирали, находили и привозили.
Надо же.
Да, и сейчас вот удалось собрать. Одну икону купили в Лондоне, другие здесь, в России. Вот это замечательное искусство. Ни один музей это не показывает. Хотя в коллекциях из частных музеев московских и Третьяковской галереи, и музей изобразительного искусства это есть. И замечательно, что здесь собраны и XIX век очень подробно. И, надо сказать, публика очень сейчас увлечена.
Да, 19 век стал очень привлекательным.
Они более понятны, понятны. И старообрядческая икона. Вот готовится выставка у нас, посвященная юбилею протопопа Аввакума. И, собственно, будет старообрядческая икона, то есть показана и в основном это собрание музея. Здесь и часовня старообрядческая, которую привез вот Николай Васильевич.
Можно сказать, целиком. Отведена целая комната, входишь, как будто вот...
Можно сказать, целиком. Да. Это уникально. Нет такого ни в одном музее. То есть это очень наглядно, очень как-то завораживающе просто. И, наконец, целая большая экспозиция эфиопской иконы, невиданная в Москве совершенно. И это искусство Востока совершенно особое.
Эфиопы, по-моему, вырубали целые храмы в горной породе.
Да, в скале, вырубали, да. И они...
Это оттуда икона?
Эфиопии. Нет, они были куплены уже целой коллекцией в Германии.
Это потрясающе.
Но это необычайно интересно. Это очень самостоятельная культура, где необычайно обожали, как весь Восток, и признавали текст, слово, не изображение. Поэтому икона, изображение иконы напоминает знак. Поэтому как бы стиль их не менялся, я не знаю, с 5-6 века до 20-го. Хотя влияния некоторые приходили. Причем Эфиопия не знает учения об иконе. Она не приняла Халкидонецкий, Халкидонский собор, не поддержала и не приняла Седьмой Вселецкий собор, где учение об иконе было вырвано. Но икона не запрещалась, как напоминание о священном тексте.
Лилия Михайловна, скажите, пожалуйста, есть еще такая коллекция, похожая в Москве, в России или в мире? И можно ли сопоставить эту коллекцию музея частной иконы к музею русской иконы или частному музею русской иконы, о котором мы говорим, на Гончарной улице в Москве с другими?
В такой полноте икону как явление, и русская, и греческая, и восточная, с востока, мне кажется, пока ни один музей не показывает. В коллекциях, может быть, есть упрятанные в фондах, но никакой нигде подобной экспозиции, такой широты, мы не видим.
Знаете, приятно это слышать от специалиста, профессионала, который глубоко разбирается в иконописи и который знает, о чем говорит. Значит, это так.
Не просто говорю, что эфиопская икона ни один музей не обладает. Говорят, есть. То есть не говорят, она, наверное, есть. А в Петербурге в музее, называется, раритетов всяких, которых Петр основал.
Кунсткамера.
Кунсткамера. Там иконы, привезенные Гумилевым. Он много путешествовал по Африке.
По Африке, да.
Но единичные какие-то есть. Но они их не выставляют, и это не музей иконы.
Лилия Михайловна, спасибо вам большое за интересный рассказ. И надеюсь, что мы увидимся еще, продолжим его, потому что человек, обладающий неисчерпаемой информацией и возможностями, поэтому я думаю, что мы продолжим. Спасибо вам огромное,
напоминаю
нашим телезрителям, да, что у нас в гостях была, или мы были в гостях в музее русской иконы, разговаривали с кандидатом искусствоведения Лилией Михайловной Евсеевой. Всего вам самого доброго. Добрый день. Мы продолжаем наш разговор в музее русской иконы. И сейчас мы будем встречаться и говорить о перспективах и выставочной деятельности с Натальей Игоревной Горьковой, замдиректора по как раз выставочной работе. Здравствуйте, Наталья Игоревна.
Здравствуйте.
Вот мы говорили о том, как появился музей русской иконы в принципе, о Михаиле Юрьевиче Абрамове. Мы говорили о коллекции этого музея, где мы сейчас находимся. А вот одно из таких важных направлений деятельности является выставочная. Что такое выставка и почему нужны иконы время от времени выставлять? Ведь не всех же зазовешь, наверное, да, в музей. Интересно что-то показать?
Да, совершенно верно. Мы считаем, что выставки – это то, что, в общем-то, знакомит широкий круг зрителей с музеем, с коллекцией музея. Таким образом мы можем продемонстрировать либо какие-то определенные периоды развития нашей истории путем показа художественных произведений и того, собственно, что является нашей гордостью, нашим национальным достоянием – это икона. Выставки бывают как на территории музея. Да, мы организуем выставки как в стенах музея, приглашая очень серьезных партнеров, показывая произведения других музеев, да, здесь у нас, на нашей территории. И также мы делаем очень серьезные, большие выездные проекты как в России, так и за рубежом.
А вот скажите, коллекция музея, она вся выставлена или есть запасники, которые нужно время от времени вынимать и показывать?
Да, конечно, у нас есть запасники, но, в общем-то, основная часть коллекции, самые основные памятники, они входят в постоянную экспозицию, либо постоянно где-то представлены еще на выставках наших музеев-партнеров.
Какие наиболее яркие выставки ваших икон, то есть наших вот этого музея, были? Куда вы ездили с ними в вашей памяти?
Конечно же, это Италия, разные площадки, и замок Сан-Анджело. В 2010 году был замечательный, великолепный проект, очень крупный, где было представлено сердце нашего собрания. Это древние иконы и иконы XVI века, то есть основная часть нашего собрания.
Территориально где это в Италии находится?
Сан-Анджело – это в самом центре Рима.
Рим.
Замок Сан-Анджело, да. То есть это недалеко от Ватикана, от собора Святого Петра. Там была представлена коллекция, наверное, самая лучшая ее часть. И, наверное, это был такой прекрасный старт, такая планка, которую музей для себя взял для того, чтобы дальше уже, в общем-то, расширять свою выставочную деятельность, знакомить публику не только российскую, но и также зарубежную с русским искусством. И дальше был проведен ряд выставок как на территории Италии, так и в Чехии. Ну, если говорить о ближнем зарубежье, это Беларусь. В Минске был выставочный проект, тоже замечательный. Ну, в общем-то, еще несколько регионов было, в нескольких регионах была представлена русская икона.
Вот Сан-Анджело в Италии. Вот смотрите, у итальянцев есть такие меценаты или собиратели, которые создают подобного рода музеи? Понятно, что иконы сложно собрать уже в Европе. так они там не транжирились, так как у нас, да, перепродавались, воровались, так сказать, и что-то с ними происходило, особенно в советское время. Вот. Но есть ли такие люди, похожие на Михаила Юрьевича Абрамова и подобного рода коллекции религиозной живописи или, скажем так, ну, назовем иконы тоже, да, иконы на Западе же тоже существуют.
Вы знаете, может быть, вот подробно я не могу рассказать о... привести как конкретный пример. Я знаю, что есть такие примеры, да, точно, есть меценатство и так далее, но... Велик интерес именно к русской иконе в Италии.
Да.
Особенно это мы понимаем вот в последние годы, особенно какой-то невероятный интерес. И я могу сказать, что те выставки, которые мы провели в Италии, имели просто колоссальный успех. Было очень много людей, как говорит вот Лилия Михайловна Евсеева, научный руководитель музея русской иконы, что у итальянцев есть глаза, они умеют смотреть искусство прекрасное, да, они понимают сакральный смысл русской иконы. И это тоже замечательно, поэтому, может быть, Италия – это один из наших любимых регионов, где нас понимают, где русское искусство понятно.
Хоть и католики, но христиане, да, обладающие колоссальной культурой, ведь многие вещи,
конечно,
в том числе и в иконописи, пришли не,
конечно,
только из Византии, но и оттуда.
Да, то есть еще среди католического, среди католиков есть и большое почитание русской иконы. Наших святых почитают, уточняют именно сакральный смысл. То есть их интересует как искусствоведческий взгляд, так и вот такой взгляд верующего человека.
А здесь, в самом здании музея, устраивались ли выставки других каких-то коллекций или музеев, или пока еще?
Да, конечно. У нас проходят регулярно выставки. Мы популяризуем коллекции региональных музеев. Один из любимейших проектов Михаила Юрьевича – это выставка одного шедевра. Мы запустили этот проект в 2017 году, и уже было проведено 4 выставки. Мы привозим... Суть этого проекта в том, что мы привозим из региональных музеев один шедевр, который был, возможно, не так широко опубликован, или у которого была серьезная история реставрации, с которым публика не так хорошо знакома. И этот шедевр в течение нескольких месяцев экспонируется в нашем музее.
Самый интересный из будущих планов, проектов?
Вы знаете, наверное, скажу о самом крупном проекте. Ну, и немного то, с чего вы начали. Мы не планируем производить эволюцию. Это не наш путь абсолютно. Мы хотели бы, да, мы хотели бы поступательно, на каком-то таком очень хорошем темпе продолжать развивать свою деятельность, но созидая. Мы планируем в следующем году, может быть, в марте, может быть, в апреле, открыть выставку, посвященную 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Мы все знаем, что это легендарная личность. И сейчас мы получили подтверждение от 14 серьезнейших государственных институций, хранилищ письменных источников и иконописи. И сейчас собирается прекрасный состав выставки, которую мы планируем, в общем-то, сделать такой масштабный. Она займет, скорее всего, 2 или 3 зала. И да, мы просто будем рассказывать об этом событии. И так, знаете,
как хочется, чтобы, наконец, сила и величие этого человека были прояснены до отказа. Потому что когда-то это был кружок интеллектуалов. Царь Алексей Михайлович, будущий патриарх Никон.
Ревнители благочестия.
Аввакум, так сказать. То есть люди, которые были передовыми знатоками, удивительными личностями.
Да,
они
да.
просто между собой, ну, скажем так, чуть-чуть перессорились. И в результате мы получили гражданскую войну на протяжении столетий.
Ну, мы постараемся бесстрастно рассказать об этой истории и, ну, каким-то образом познакомить зрителя со всем тем, что, в общем-то, породило вся эта ситуация.
Верите ли вы в такое будущее, что теперь музей как бы неостановим? Это такой столб частного собирательства икон.
Я могу сказать, что все сотрудники вот абсолютно убеждены в этом, что действительно это уже отдельная структура, отдельная часть нашего культурного пространства Москвы и, может быть, даже России, учитывая тот охват, который был, в общем-то, осуществлен деятельностью музея. Мы считаем, да, что это то, что нужно сохранять, и то, что нужно укреплять и развивать, потому что фундамент заложен действительно невероятный. и энергия, которая была приложена Михаилом Юрьевичем для того, чтобы создать этот музей и все это время поддерживать все те проекты, которые музей делает, мне кажется, это задело на много-много лет вперед.
В чем, по-вашему, особая, неповторимая ценность этого собрания?
В том, что здесь представлены, пожалуй, все периоды развития русской иконописи, и это сделано с большой любовью.
Вот, наверное, в основе всего лежит любовь.
Да, безусловно.
Спасибо огромное, спасибо Михаилу Абрамовичу за то, что он это все создал. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в Музее русской иконы, говорили с Горьковой Натальей Игоревной, заместителем директора по выставочной работе. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго.
Спасибо.
Thank you.